Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, если перед тем, как приступать к делу, нужно представиться. Да, меня зовут Спирин Тихон Викторович, я аспирант кафедры философии в ЛГУ, магистр религиоведения, что редкость. Да? И я руководитель и лектор такого замечательного общества, как «Интеллектуальные среды». Ну, вот еще лектор общества знания. В общем, как я к этому пришел, да? Как пришел к философии? Ну, мне встретились люди, которые меня, еще будучи студентом первого курса, впечатлили. Впечатлили чем? Чистотой речи, объективностью того, что они говорят. И уже спустя время, на четвертом курсе, я начал у них учиться. Это вот два практических философа, Андрей Иванович Макаров и Юрий Юрьевич Витютнев. Ну вот так я к этому пришел, к этим темам, о которых говорю. В принципе, область исследования моих, она широка, потому что меня как интересуют коммуникации, критическое мышление, так и специфические области. Сейчас я пишу кандидатскую диссертацию по теме «Структура религиозного сознания современного человека». Ну, давайте, наверное, переходить к делу, я думаю. Вот сегодня у нас две мини-лекции, да, из тех 20, которые мы с данной платформой запланировали. И сегодня мы поговорим для начала о аксиомах и пресуппозициях. Что это такое, с чем это едят и как с этим люди живут. Начнем с того, что, я думаю, каждый из нас сталкивался с таким феноменом, как очевидность. Когда, например, нам говорят, этот человек, допустим, работает официантом. Мы такие, а почему? Ну, потому что это очевидно. По его, например, униформе. Или когда мы видим человека, у которого узкие глаза, он похож на китайца, живет в Китае и говорит на китайском, скорее всего, это китаец. Это для нас очевидно. И мы всегда, по сути, пользуемся вот этими очевидностями. Допустим, когда мы сидим в какой-то компании, для нас очевидно, что с нами сидят люди. Ну вот такая проверка, да, задать себе вопрос. А с чего я вообще решил, что я сейчас общаюсь с людьми? Ну вот когда мы сидим в реальном, да, мире. Но если вот сейчас, как я в онлайне читаю лекцию, у меня есть очень много вопросов к себе, да, с чего я решил, что вот эти 100 человек, да, судя по количеству зашедших на эту лекцию, это реальные люди. Я тоже пользуюсь очевидностями. Чем подкрепляется очевидность в основном? Ну, она подкрепляется верой. Верой вообще-то. Потому что не получается все доказывать. Ну, вот откуда у нас берется, да, вот эта вот вера и очевидность. Вот эти вот две идеи, которые сопровождают нас всю жизнь. Ну, во-первых, они берутся со школьной скамьи. Допустим, когда мы приходим с вами в школу, то нам преподает учитель, и мы как бы верим, что все, что он говорит, это правда. Даже вот ладно с ним, с истиной, это правда. Вот с чего мы взяли, что, допустим, в учебнике по физике написано «правда». Вот говорят, да, там все состоит из атомов. Мы такие, да, конечно, все записали. На контрольный как бы у нас проверили, что мы усвоили это. Мы идем дальше. Но, например, что все состоит из атомов, это вообще-то не очевидно. И даже более того, мы здесь прибегаем как раз к вере. Мы верим, что то, что написано в учебниках, оно так и было. Верим, то, что написано в учебниках истории, так и было. Верим, что нам говорит учитель по математике, это так и есть. Но смотрите, если я ставлю себя в следующую позицию, я говорю, ребята, вот смотрите, я никогда в жизни не видел атомов. Я никогда в жизни не щупал атомы. Я не понимаю, что это такое. Ответит мне учитель, в смысле? Ну как же, вот доказали там, вот ученые, там, да, британские ученые, анекдотичные. Это, учитель, если отвечает это через ученых, каких-то там исследователей, это относится в аргументации к слабым аргументам. Если вы, у нас будет лекция по аргументации, но так, да, заранее, если вы, когда что-то доказываете, самым сильным аргументом выбираете аргумент к авторитету, ну, как бы вы проиграли. Потому что это самый слабый аргумент. А почему это самый слабый аргумент? Ну, потому что он отсылает к кому-то. Кто-то провел исследование. Вы не показываете цепочку рассуждений этого человека. Вы не говорите о том, что как этот человек пришел к той или иной мысли. А вы говорите тот вывод, транслируете, который он сделал. То есть вы предлагаете другому человеку принимать на веру, что там, допустим, Фрейд прав, или, допустим, Декарт прав. Ну вот о Декарте мы сегодня еще поговорим. Так вот, очевидность и вера. Но почему мы это используем? Ну, да, во-первых, да, и, наверное, самое главное, для экономии энергии. Потому что осознанно следить за всем тем, что происходит, ну, очень сложно. Да, даже не сложно, а на грани невозможного. Ну, например, в буддизме, когда человек начинает серьезно практиковать в этой религии, да, я напоминаю, да, или кому-то говорю, впервые, наверное, открываю мир религий, что для религии не столько важна ортодоксия, то есть правильная вера, да, сколько ортопраксия, то есть вот правильные действия, правильное мое пребывание в бытии. И вот у буддистов есть такая практика. На определенном этапе, ну это, например, Торчинов описывает, они следят за каждым своим действием. То есть делают осознанным все, что происходит. Ну, то есть ты встал с кровати, и ты говоришь себе: так, я сейчас встал с кровати. Делаешь шаг, говоришь: я сейчас делаю шаг. То есть ты переводишь все то, что делается на автомате, в область осознанного. Но эти практики, ну, они такие экстремальные. Потому что постоянно давать себе отчет в том, что происходит, это большие траты энергии. Поэтому человек эту энергию экономит, в том числе как раз за счет таких инструментов, как очевидность и вера. Я сейчас не говорю, я сейчас говорю только, точнее, отчасти. Отчасти такого понятия, как вера. Знаете, такой первый уровень. Не о религиозной вере идет речь, да, не о научной или философской, а такой вот простой, которую мы встречаем каждый день. И вот теперь, зная, да, что примерно, хотя бы очертив себе, что такое очевидность, что такое вера, мы переходим к такому важному, важнейшему, пожалуй, понятию, как аксиома. Ну вот начнем с примеров аксиом. А потом я дам определение. В учебниках обычно принято давать определение сразу. Но мы сейчас не учебник читаем, а я читаю лекцию. Поэтому более плодотворно это начать с примеров, показать, как это работает, а потом прийти к определению, чтобы оно закрепилось. Так вот, есть такая идея в нашем обществе, с которой мало кто будет спорить. Эту идею можно артикулировать следующим образом, что все люди равны. Равны в каком смысле, да, когда говорится? Ну, что у них одинаковые должны быть права, обязанности, что к ним надо ко всем одинаково относиться. И это идея гуманизма вообще, что люди вообще-то равны. Но это аксиома. Почему это аксиома, да? Что это такое? Ну, потому что рассмотрим так слегка, очень поверхностно историю становления гуманизма. Каким образом мы пришли к тому гуманизму, который мы знаем? Но вообще гуманизм, он заложился в христианстве. И на этапе раннего возрождения появляется такая идея, как антропоцентризм. В христианстве есть идея, что все люди равны перед Богом. Потом, когда появился антропоцентризм, то это равенство, идея равенства сохраняется, и она строится и отсылает к доктрине. Окей. Что происходит в эпоху Просвещения? В эпоху Просвещения появляется такая идея, что люди все равны перед Богом и перед законом. То есть появляется какой-то второй элемент, который, по сути, ну, если не равен, то очень важен так же, как Бог. То есть вначале люди считали, что они равны только перед Богом, потом равны перед Богом и перед законом, а к 20 веку появилась идея, что люди равны только перед законом, но они не равны перед Богом. И в этот момент произошло следующее. Гуманизм лишился, по сути, своих онтологических оснований. И он стал аксиологически важен. Ну, то есть мы должны с вами разделять ценность, что все люди равны. Но это симуляция. Вот чисто исторически это симуляция. Форма оставалась та же, то есть равенство людей, но содержание менялось. Сначала это было равенство людей. Содержание какое было? Содержание было божественное, обусловленное доктриной христианской. Потом туда добавили элемент закона. А потом вынули элемент Бога и оставили только закон. И вот, сейчас, по сути, законом обосновать, что все люди равны, ну нельзя. Я думаю, юристы со мной согласятся, ну, по крайней мере, те юристы, которых я знаю, соглашаются. Ну, потому что практика показывает, что, во-первых, есть статусы, да, определенные. Статус судьи, статус депутата, статус там, продавца пятерочки, да, можно, обычного рабочего человека. Эти люди разные. У одного есть, например, неприкосновенность, а у другого как бы нет. Это как бы задумывается, что как бы, ну, нехорошо, если человека ограбят. Но если ограбить, допустим, судью или ограбить продавца пятерочки, то это будут совершенно разные действия. Так вот, далее. Мы сталкиваемся с тем, что мы должны как бы разделять, на веру принимать, что все люди равны. Ну, допустим, это необходимо для людей, помогающих профессий. Я сам работаю по своему первому образованию. Я специалист по социальной работе по первому образованию. Я работаю в психоневрологическом диспансере в Кащенко. Да, ныне Алексеева больница. И вот этика вот этих помогающих профессий, сами основания и все стратегии, которые закладываются, они основаны на том, что все люди равны. Мы должны равны каждому относиться. Но это аксиома. То есть я должен поверить и на этом основании выстраивается весьма логическая система. То же самое происходит с идеей, перейдем к другой идее. Окей, равенство людей. Да, у нас все-таки мини-лекции, поэтому я не могу очень долго говорить, останавливаться, да, смаковать какую-то одну идею в течение долгого времени. Но если вам хочется это увидеть, заходите, пожалуйста, в паблик «Интеллектуальные среды. Москва». Периодически я там читаю бесплатные лекции. Вот можете приходить в Москве и послушать, как я смакую одну идею и иду на глубину. Ну и так вот, в качестве рекламы. Итак, перейдем к другой идее, которой я говорил на прошлой своей мини-лекции вчера. Это идея познания мира. И я думаю, что запись, наверное, есть такая, что кто не слышал, может переслушать. Но вообще, и поэтому я кратко скажу. Познание мира, оно не очевидно, что мы вообще можем познавать мир. Это критикуется уже довольно-таки давно. Критикуется правильно, потому что проверить объективность данных может только человек. Мы не можем получить какие-либо данные, обойдя человека. Потому что даже если мы используем различные технологии, то в итоге интерпретирует человек. А у человека есть как раз те самые пресуппозиции, о которых мы будем говорить. Может находиться в разных парадигмах. Да? Например, религиозный секуляр или секулярный. Например, он может быть материалистом, может быть идеалистом. Поэтому, когда мы смотрим, откуда научные школы появляются разные. Потому что есть, например, какой-то факт зафиксированный, но есть разные интерпретации. Есть, например, статистика, но интерпретируем ее по-разному и аргументируем по-разному нашу интерпретацию. И познание мира – это та аксиома, которая необходимо принять тому, кто хочет заниматься наукой. Люди принимают ее бессознательно зачастую, но если они осмысленно подходят к своей профессии, исследователя в какой-либо научной области, то познание мира – это та аксиома, на котором все строится. Более приближенное, наверное, к популярному, более важное для такого, для обывателя, это идея о его, например, богатом внутреннем мире. Идея внутреннего мира, и я обычно, когда задеваю эту лекцию, рассматриваю эту тему на своих лекциях, то я прошу поднять людей руки, кто считает, что внутренний мир существует. На этом, например, строится отчасти там психологии. Люди поднимают руки, но тогда я начинаю рассказывать про такого замечательного философа, как Гилберта Райла, философа 20 века. И вот он сказал: ребята, на самом деле внутренний мир – это миф, придуманный Декартом. На самом деле никакого внутреннего мира не существует. И он это начинал доказывать. Если так кратко рассмотреть историю, если вы хотите, у него есть книга «Понятие сознания», если не ошибаюсь, такое название, можете ее найти и почитать. Это интересно. Его теория состоит из следующего, что, во-первых, он заметил некоторые, как бы сейчас сказали, на сленге косяки за человеком. И от них оттолкнувшись, он начал рассуждать, как раз пришел к тому, что нет никакого внутреннего мира. Что он заметил за человеком? Например, заметил, что люди очень часто совершают категориальные ошибки. Категориальные ошибки. Какие? Допустим, если кто-то приедет в Москву и скажет мне: «Тихон, а своди-ка меня, покажи мне МГУ». Я такой: хорошо. Мы едем, на Воробьёвы горы, где главное здание МГУ. Показал ли я МГУ ему? Нет. Точно так же я могу его привести, допустим, если не ошибаюсь, это корпус, где вот как раз институт журналистики в центре Москвы. Я могу его туда привести, там тоже здание МГУ вообще-то. И он мне скажет: так, стоп, подожди, это не МГУ, я видел там сталинскую высотку, это вот мне на картинках показывали. Я скажу: подожди, смотри, читай, что здесь написано. МГУ, корпус такой-то. Показал ли ему МГУ? Да нет, тоже не показал. И показал одновременно. Почему? Да потому что МГУ – это собирательное понятие. На самом деле в реальности никакого МГУ не существует. Существует множество корпусов, которые вместе мы называем МГУ. То же самое можно с любым вузом. Если вы приедете, допустим, в какой-то город, Волгоград, допустим, собственно, откуда я, мой родной город, центр мира, я полагаю. И вот в Волгограде, если мне попросят показать мой первый университет в ГСПУ, я тоже его человека могу отвести, конечно же, к главному зданию, но в ГСПУ вообще-то разбито на множество-множество зданий, различных по всему Волгограду. То есть человек использует понятие, которого не существует в реальности, тем самым совершая категориальные ошибки. Ну вот или там Оксфорд, Кембридж показать, да, то же самое. Множество корпусов, которые колледжи, которые вместе составляют понятие там Оксфорд. То есть в нашем языке заложены некие понятия, которые мы используем, которые слабо относятся к реальности. Потом что же еще Гилберт Райл заметил? Ну, он заметил, что, допустим, есть, и он так подходил к своей теории, когда он опровергал существование внутреннего мира. Знание что и знание как. Вот знание что – это знание о фактах определенных. Да, это не интерпретация даже, это просто знание факта. Ну, допустим, что если я возьму какой-то предмет, находясь на земном шаре, и кину его, то он упадет на землю. Это некоторый факт, который мы интерпретируем потом. И говорим, что есть, например, сила притяжения. Ну вот я никогда, пожалуй, не любил там, естественные науки. Ну, мне не нравится. Есть люди, которым нравится этим заниматься. Мне нравится заниматься философией и гуманитарными науками. И вот они мне говорили, эти люди, которые занимаются серьезной физикой, что на самом деле есть теории, которые опровергают и силу притяжения, допустим. Там они говорят о том, что есть искривление пространства. Никакого силы притяжения не существует. То есть там уже интерпретируют некоторые факты. Здесь знание, что это знание о некоторых фактах, и знание как. Знание как – это знание практическое, которое усваивается на практике. Такой на праксиологический уровень, говоря простым русским языком. В чем же он заключается? Он заключается в том, что я отвечаю на действия другого. Я, допустим, человек рождается, да, и он слышит речь. Он начинает ее как-то воспринимать и начинает делать какие-то свои ответы. Потом начинает говорить. Например, если человека, он растет, его сверстник, допустим, ударил. Ему хочется ответить, тоже его ударить. И вот на таких маленьких моментах, а их множество, строится как бы развитие человека. Он получает какой-то импульс извне и как-то на него отвечает. И вот это и есть знание как по Гилберту Райлу. Когда мне приходит какой-то акт, совершается в мою сторону, я на него отвечаю. И таким образом я приобретаю опыт, я приобретаю различные знания, но они все завязаны на том, что есть вызов мне, и я на него отвечаю с самого детства. То есть, по сути, сознание по Гилберту Райлу – это некоторые схемы поведения, которые мы интериоризируем. Ну, что такое интериоризация? Да, такое интересное слово. Это когда мы превращаем структуры внешней деятельности в структуры психики. Объясню на примере. У Мираба Константиновича Мамардашвили есть замечательная статья, посвященная Марксу, теории Маркса. И он там ее очень интересно рассматривает. И он там как раз говорит об этом процессе интериоризации. Например, если вы замечали за собой, что когда вам показывают какое-то красивое здание, то вы можете... А давайте лучше я это расскажу в одной истории. Как-то раз я был в Туле и ходил вместе с друзьями в музей оружия. И вот нам показывают там оружие 19 века, очень красивое. Замечательно, просто мастерски сделанное. А мы взяли экскурсовода, потому что никто из нас не соображает в оружии. Вот, например, если я прихожу в Санкт-Петербурге с кем-нибудь в музей истории религии, там мне не нужен экскурсовод, я сам проведу экскурсию. А вот если я прихожу туда, где я ничего не знаю, я обычно беру экскурсовода. Ну, чтобы просто не глазеть, не пялиться на все подряд и не понимать, что происходит. Ну, вот экскурсовод рассказывает про эти ружья. И один из моих друзей слушает так внимательно. А потом говорит: слушайте, а можно вопрос? Он говорит: ну да. И он спрашивает: слушайте, а сколько это стоит? Ага, сколько это стоит? Вы знаете, как показать, не знаю, какому-нибудь человеку, например, красивый дом, и он первое, что спросит: эх, интересно, сколько же эта красота-то стоит? То есть человек интериоризирует, что капиталистическое общество строится на том, что есть обмен вот этими деньгами, да, есть, что все стоит денег, это одна из идей, да, что нужен капитал, на который ты, соответственно, все покупаешь. И вот это, что в обществе происходит, обмен деньгами на вещи и так далее, продажа вещей, он как бы входит в структуру нашей психики, и мы им уже не интересуемся тем, какой это стиль у дома, кто создатель этого дома, мы интересуемся тем, сколько это стоит. Хотя этот вопрос вообще, ну да, с этим ружьем, ну зачем ты спрашиваешь, сколько это стоит? Ты это все равно не купишь. Даже если бы это стоило тех денег, которые ты зарабатываешь. Тебе это не надо. Но однако же первый вопрос, который возникает, а сколько это стоит? И вот Гилберт Райл нам говорит, что вся наша жизнь – это многообразие практик и поведения. И что нет никакого внутреннего мира. На самом деле все в сознании на поверхности. Ничего там внутри такого не происходит богатого, а мы просто привыкли делать ходы в ответ на ходы мира, условно. Поэтому сознание – это некоторая совокупность диспозиций, то есть намерений, стремлений, побуждений, мотивов. В той или иной ситуации мы свои диспозиции реализуем, то есть те ходы, к которым мы приучились. Так, а сколько у нас еще времени есть, если вот администратор слушает?
Да, очень слушаю внимательно.
Сколько у нас времени еще?
Ну вот у нас уже как бы время первой лекции подходит потихонечку к концу, но мы вас как бы не перебиваем, если хотите закрыть эту тему.
Да.
Еще есть в распорядке время.
А, ну хорошо, все, тогда я продолжу. Я надеюсь, я никого не утомлю. Ну, или на крайняк вы можете всегда отключиться. Итак, какие еще есть, да, представления? Ну, допустим, такое глупое представление, что чем я больше читаю, тем больше я мыслю. Но мышление и чтение, они не взаимосвязаны. Потому что мышление, а я занимаюсь вот с пациентами, у меня есть такие занятия, специальное развитие творческого мышления. Если опираться на Выгодского, опираться на Платона, более того, то можно, например, использовать следующее понятие мышления, что мышление – это такой процесс, результатом которого является идея, которую я вывел сам и которая не была у меня в опыте. Мышление как бы ни с чем не спутаешь, это состояние. Один философ говорил, что мышление, если один раз в год происходит, то слава Богу. Когда мы читаем что-то, мы находимся в процессе думания, то есть использования информации, которая у нас есть. И когда мы читаем, то мы находимся в процессе, что именно думание, потому что уже за нас помыслили. У нас за нас кто-то помыслил, за нас кто-то уже реализовал идеи на бумаге в виде текста, и мы как бы пользуемся его плодами. Но мышление вообще-то это тот плод, который рождаю я сам. Это очень важно. Что если вы хотите мыслить самостоятельно, например, Декарт, допустим, уже сегодня упомянутый, он вообще не любил книги читать. Вообще не советовал никому. Ну, а сегодня не о нем все-таки. Ну вот, и теперь, да, я дам определение, что же такое аксиома. Аксиома – это положение, принимаемое без доказательств, то есть на веру, на основе которой выстраивается какая-либо система. Вот если, допустим, мы возьмем за аксиому равенство всех людей, или возьмем, допустим, за аксиому, что людям надо помогать, то вот выстраивается огромная теория социальной работы. Да? Если мы возьмем идею о том, что можно мир познавать, то выстраивается огромное здание науки, допустим. То есть аксиомы нам помогают не постоянно что-то доказывать, да? Не постоянно куда-то уходить вглубь, а вот принять что-то как фундамент и на нем выстраивать огромные великие системы. И созидать, и помогать другим. Вот что делают аксиомы. Вот одним из примеров аксиом это как раз то, что я и говорил. И вот еще это, конечно, законы формальной логики. Да, закон тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания. Это тоже все в некотором смысле аксиомы. И поэтому у нас есть такое понятие, как, например, парадоксы. То есть противоречивые утверждения, которые явно отражают все-таки истину. Вот я советую вам, если вам будет это интересно, приятно провести за чтением время, то почитайте рассказы Гилберта Кита Честертона, это классик детективного жанра, об отце Брауне. Ну, вот один из парадоксов, который, да, можно взять вообще, а он был и теологом, и философом. Какие парадоксы, да, он предлагает? Ну, давайте один просто я рассмотрю быстренько так. Угрюмый логик хочет все прояснить, и все становится смутным. Мистик допускает одну тайну, и все проясняется. Вот она, парадоксальная фраза, да? То, кажется, логика, она направлена на то, чтобы прояснять мир, а на самом деле она его замутняет, потому что если мы пользуемся постоянно логикой, постоянно ищем доказательства, постоянно уличаем человека, точнее, постоянно ищем даже, не уличаем человека, это ладно, ищем противоречия, то мы постоянно будем вот, находиться в некоторой замутненности. Но если мы допустим, да, хотя бы одну тайну, то есть, ну, какая это может быть тайна, да? Ну, вот религиозная, например. Каким образом, как верят христиане, Христос является совершенным Богом и совершенным человеком? Это противоречит логике. Да? Как бы если подойти логически вот таким моментам веры, то там все рушится, как бы. А что же происходит, да? Как-то может, не, это противоречие явно. Он либо совершенный Бог, либо совершенный человек. А христиан отвечает, нет. Нет, христианин говорит. Он и совершенный Бог, и совершенный человек. Откуда эта идея идет, да? Из аксиомы. Аксиомы следующие, у Бога все возможно. Бог, у Бога нет ничего невозможного. И вот приняв, допустим, несколько аксиом, там их, ну, по пальцам пересчитать, да, в том же христианстве, выстраивается эта огромная система, которая и породила гуманизм, которая породила равенство людей и борется за него, которая породила отношение к рабству как к чему-то негативному. Христос никогда не призывал, допустим, ребята, рабство это плохо, отпускайте всех своих рабов. Нет, но благодаря им и христианству рабство было преодолено. Так что же такое пресуппозиция, да? Вот аксиомы мы сказали. Пресуппозиция. Пресуппозиция – это некоторая аксиоматическая установка, влияющая на восприятие реальности. Вот если аксиомы стоит прояснить свои, и та жизнь станет более осознанной, как бы принять их. Вот я верю в эти аксиомы, и на них я выстраиваю эту огромную, даже логическую, великолепную там, систему, как я живу. А вот есть такое понятие, как пресуппозиция. И вот пресуппозиция – это некоторые такие установки, которые искажают скорее реальность. Это особенно видно на вопросах. Допустим, один другому задает вопрос. Федор, вы перестали бить своего отца? Вот здесь есть уже пресуппозиция, что Федор бьет своего отца. Это некорректно заданный вопрос. Или, допустим, человек начинает свою речь, говорит о том, что, ну, я понимаю, для тебя здоровье это важно, поэтому тебе нужно та-та-та-та-та. То есть у него есть установка, что, например, всем здоровье важно. Но это не очевидно. То есть пресуппозиции – это некоторые такие установки, которые как бы корежат нашу реальность, они ее искривляют. Если аксиома – это фундамент, то пресуппозиции – это сорняки некоторые, которые вырастают как раз на фундаменте этом. То есть мы думаем, так, ну, бессознательно даже, но если так прям разобрать с точки зрения здравого смысла. Я, конечно, сейчас говорю и иногда использую некоторые метафоры, но это только для того, чтобы быть понятнее. Метафора не является доказательством, да, и сравнение не является доказательством, но оно позволяет быть понятнее. Это когда мы начинаем что-то кому-то вменять. Ну, допустим, мы общаемся с человеком и узнаем, что он какой-то профессии, которая нам не нравится. Ну, допустим, там он полицейский. Да, у некоторых есть плохое отношение к полицейским. Он сразу как бы навешивает этот ярлык. Ему уже не интересен человек. Ему интересно то, какой ярлык он на него повесил. И он задает свои вопросы и общается, исходя из этих ярлыков. А ярлыки, они коренятся в этих пресуппозициях. И вот пресуппозиции, да, и чем я профессионально занимаюсь, люди ко мне обращаются, мы занимаемся с ними критическим мышлением, мы занимаемся с ними сократическим диалогом и стараемся выявить их пресуппозиции, чтобы их искоренить. Ну и перейду к выводам, да, некоторым, чтобы подытожить. Мы не можем постоянно проверять информацию, именно поэтому у нас есть такие очевидности и вера некоторые. Да, мы ее используем, такую базовую веру. Знание аксиом, чтобы понимать, нужно необходимо даже знать свои аксиомы, чтобы понимать, на чем мы строим свое мировоззрение. Таким образом, мы можем, допустим, общаться с людьми, которые из других систем, да, из других культур вышли, и у них свои аксиомы. Да, которые являются общими для определенной группы. Но зная свои аксиомы, и, следовательно, пока мы исследуем свои аксиомы, мы начинаем видеть чужие аксиомы. Мы можем выстраивать диалог. Диалог там межкультурный. Ну и что необходимо, да, избавляться от пресуппозиции, чтобы приблизиться к какой-то реальности, да, не засорять свое зрение, не искажать реальность, а хорошо общаться с людьми, да, не вменяя им каких-то идей, которых у них, может, даже и нет. Ну, вот на этом, я думаю, можно завершить первую сегодняшнюю мини-лекцию. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, буду очень рад ответить.
Да, конечно, вы тут появились. Только вам надо приглушить микрофончик, чтобы у меня не фонил звук, и аудитории было слышно, а включать микрофон, когда я закрываю свой. Большое спасибо за понимание. И вот мы в начале лекции прослушали очень много полезного, и как бы середина была очень такой вдохновляющей, и финал развития тоже повлияло очень как бы весомую роль для того, чтобы сейчас задать все вопросы, которые я получил с аудитории. Ребята, если вы, конечно, не стесняетесь, поднимайте ручку, она в правом нижнем углу экрана находится, вы можете выйти на сцену и напрямую задать вопрос. Для тех, у кого нет возможности связи, буду читать из директа, который вы мне поотправляли. Так вот, тут один вопрос по поводу очевидности, вера и подкрепление. И как бы вопрос был сильно широко расписан и не поместился в одном сообщении, я его сейчас постараюсь максимально коротко сократить, как выжимку из того вопроса, который хотел задать нам Олег. Если Олег нас слушает, читаю твой вопрос, может быть, поднимешься, подкорректируешь, поправишь. Если человек верующий, то он подкреплен, имеет подкрепление как бы знаний и познания. А если человек знающий, это тоже относится к очевидности, или все-таки тут только тема идет к верующим?
Знаете, меня слышно же?
Да.
Да. Начну с небольшой истории. Как-то раз у такого современного нам философа, на котором я в том числе опираюсь в своих практиках, Оскара Бренифье, французского философа, достаточно знаменитого педагога, появилось такое слово в лексиконе на русском языке, как каша. Почему? Ну, потому что как-то раз он пришел, он был в России, пришел в ресторан и видит меню кашу. И он заказывает ее. Ну, ему, видимо, там принесли какую-то манную кашу. Ну, он поел ее, остался доволен, ему понравилось. Он в следующий раз приходит в другой ресторан и говорит, а можно мне кашу? И ему приносят гречку, по всей видимости, ну, что-то другое. И он, как истинный логик, исследователь и философ, начал искать нечто общее между гречневой кашей и манной кашей. Ну, потом он еще узнал, что есть еще много-много у нас видов каш. И он пытался разобраться, что же у них общего. Ну, как-то общее у них не нашел. И он говорит, это каша. То есть что-то общее, которое кто-то там ухватил когда-то, но в данном случае это совершенно разные вещи, ну, есть чисто логически, из разных областей. Так вот, сейчас этот вопрос, да, он внесет в себе, который вы задали, я думаю, несколько пресуппозиций. Но сейчас у нас не так много времени, чтобы это рассматривать. Ну, в общем, я отвечу следующим образом. Вера есть разного порядка. Как и знание есть разного порядка. Вера, о которой говорил я сегодня, это, скажем так, вера второго порядка. Да, первого порядка – это вера такая, которая нам позволяет, допустим, верить в какие-либо важные для нас идеи. Ну, допустим, что Бог существует, или что Бога нет, или что мир познаваем. Да, это вот относится к аксиомам. А есть такая вера бытовая, давайте лучше так назовем ее, бытовая, которая позволяет нам совершать различные действия и позволяет нам общаться с другими людьми, что-то делать, что-то осуществлять, не вдаваясь в доказательства. То есть мы верим, что сейчас, если я проверну ключ и открою, то и дерну дверь, то она откроется. Я очень удивлюсь, если этого не произойдет. Так вот, есть вот эта вот вера разного порядка, есть знания разного порядка. И знания и вера, они сочетаются в любом человеке. Потому что это все инструменты определенные. Нельзя очистить человеку собственное все знание, собственное сознание от любого вида веры. Нельзя человеку быть только в сознании, только с верой и очистить все от знаний. Это все переплетается причудливым образом в каждом человеке. Вот, наверное, я об этом говорил.
Спасибо большое. Если спич закончили, то прошу выключить микрофон, а то я сам себя слышу и так, очень сильно фонит для аудитории.
У меня же в правом нижнем углу он отключается, правильно?
Правильно.
Да, все, я это нажимаю. Не должно быть слышно.
Так, да. Поблагодарю вас очень за ответ и за то, что конструктивно раскрыли вопрос. Следующая тема шла у нас про просветление, равенство народа, равенство перед Богом и перед законом. И вот тут, как бы, не знаю, насколько корректный вопрос, но насколько вот идет просвещение, слово просветление, оно обычно используется в жаргоне только если ты попал в травматологический кабинет под рентген-аппарат, то как это слово просвещение относится к равенству богов, либо измеряется перед законом?
Ну, вопрос откровенно странный. Я там часть его не понял, но отвечу, пожалуй, на ту часть, которую я уловил. Ну, во-первых, не надо путать просвещение и просветление. Это две разные идеи. А во-вторых, я говорил об эпохе просвещения. Да? Просвещение, то есть эпохи, когда появилась вот эта вот идея о том, что человек должен заниматься в большей степени знаниями, это должно быть актуально для всех. И вот мы как бы просветитель, да, тот, кто занимается просвещением. Это не тот, кто просветитель, не тот, кто занимается просветлением, а просвещением. То есть делает понятным как можно больше вокруг человека. Да, просветление это скорее из дискурса буддийского, в отличие от посвящения. Ну, вот я, когда говорил про гуманизм, про историю гуманизма, да, то идея проста. Я ее повторю вот именно схематично, что эпоха Возрождения ранняя, если не ошибаюсь, породила идею гуманизма, антропоцентризм, и она основывалась на христианских идеях. После этого в эпоху просвещения, да, если не знаете, загуглите, появилось, что равенство перед Богом и перед законом. И закон, как бы, он более понятен, да, когда он прописан. Но если к нему задавать вопрос, он становится совершенно непонятным. И потом, в 20 веке, уже, к 20 веку точнее, уже как бы вычеркнули из гуманизма идею Бога и оставили идею закона. Вот об этом я говорил.
Отлично. Большое спасибо за то, что вы хорошо подсветили. И не просветлили, а правильно уже просклонять, я уже сам запутался, но четко дали ответ, чтобы люди не путали слово, на самом деле весомо важное между просветлением и просвещением, и очень хорошо тоже раскрыли его смысл. Следующий вопрос, банально, наверное, простой, но может быть тоже очень весомо важным. была фраза такая: «Все равны», и что является симуляцией доктрины. Можете раскрыть термин, что такое доктрина?
Тогда меня слышно? Ну, слышно? Я использовал термин доктрина. Да, это некоторая теория, концепция, да, вообще с само слово латинское, да, доктрина. Одно там можно перевести как учение, обучение, наука. Но вообще доктриной называется некоторая система идей, которая является теорией, из которой строится определенная практика. Вот это вот доктрина, на то, что опираются.